Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами сейчас, в ближайший час, будем обсуждать самые последние актуальные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, движение в городе. Пятибалльные пробки в Москве. Будьте внимательны. Начнем с центра Москвы. Вот здесь все вокруг Кремля. Оно красное и даже перекрытое, потому что в Кремле сейчас проходят переговоры Владимира Путина и эмира Катара. В связи с этим ограничения довольно серьезные. Вот во всей зоне вокруг Кремля в Москве. Также Садовое кольцо. Еще отмечу здесь затруднения в районе метро Красные Ворота. Внешняя сторона Садового кольца. Пробка и дорожно-транспортное происшествие. На пересечении Садового и Басманных улиц тоже ДТП, поэтому пробка. И причем пробка эта начинается примерно от Таганского узла. И вот будете очень долго ехать до Делегатской улицы, потом, ну, более-менее. Еще в районе Смоленки серьезные затруднения. Вот здесь вот через, соответственно, мимо Парка культуры поедете, пересечение со Стоженкой, все, Зубовский бульвар, все очень туго. Третье транспортное кольцо. Пробки какие отмечу? На юге, наверное, да, имеет смысл эту пробку упомянуть. Еще пробка в районе Мосфильмовской улицы, в районе Шмитовского проезда и Хорошовского шоссе. Ну и традиционные затруднения от Старомынки. Внешняя сторона стоит и тянется она как раз, да, до Хорошовского шоссе. По МКАДу, кстати, на МКАДе нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта в Российской Федерации. Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» решил достроить на Украине завод по производству снарядов в 2026 году. Нейросети никогда не заменят реальных судей, уверен директор судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов. Но при этом сегодня глава Минцифры Максуд Шадаев сказал, что, в принципе, искусственный интеллект может заменить большое количество чиновников. Ну и многие рестораны в Москве стали ограничивать время пребывания за столиком до 2-2.5 часов. Это тоже обсудим. В «Умных парнях» Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте.
Поток. Успеем сказать главное.
Минпромторг собирается урезать перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Подготовку документа ведомство подтвердило «Известием». Там уточнили, что он находится на регистрации в Минюсте. Приказ может вступить в силу уже в конце этого месяца, начале следующего, рассказал газете «Источник». До этого Минторг позволял ввозить в страну целые категории товаров, например, косметику, духи, одежду. Теперь будут допускать к импорту лишь ограниченное число брендов. Фокус внимания сместился с товарной категории на конкретную марку. В качестве одной из причин этой инициативы в министерстве назвали развитие отечественного производства. По мере того, как развивается российское производство, недостающих позиций нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. В ассоциации «Росбренд» рассказали «Известиям», что поправка поможет таможенным службам лучше контролировать проходящий через границу товар и бороться с контрафактом. Ну а до сих пор таможенная служба могла проводить проверки уже ввезенной в Россию продукции, фактически не имея инструментов для оперативной оценки иностранных товаров на границе. Теперь можно предположить, что таможенникам будет легче оценивать партии при их поступлении в страну. Галина Кузнецова с нами, доцент кафедры мировой экономики университета имени Плеханова. Галина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада всех приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, насколько процесс импортозамещения здесь можно назвать успешным и каких категорий товаров это будет касаться?
У нас, у экспертов, одна большая проблема. У нас нету статистики, нету достоверных данных. Поэтому многие вещи мы просто рассуждаем, и насколько, как бы сказать, из открытых источников что-то мы можем уловить и понять, что на самом деле происходит. Ну, нельзя сказать, что импортозамещение идет бодрыми шагами, потому что очень многие вещи заместить так и не удалось. Недавно мы с вами узнали, как там закрылся завод телевизоров, или еще какие-то вещи не справляются, угу. там, стиральные машины или еще что-то такое. Совершенно очевидно, что за короткое время невозможно создать отрасли, тем более массовых товаров. Поэтому говорить о том, что какой-то там глобальный успех, конечно, нет. В определенных нишах можно сделать и достаточно быстро, учитывая, что нам досталась производственная база от ушедших компаний, но далеко не везде так получается. Примеры АвтоВАЗа и КамАЗа самые такие вопиющие и печальные. То же самое мы с вами видим с авиационной промышленностью, авиастроением. Угу. То есть как бы стопроцентного или даже не стопроцентного говорить об успехах пока нам не приходится, такое мнение.
Ну, понятно, что одно дело, речь идет там, не знаю, о гражданской авиации, о машиностроении или еще о чем-то, а когда речь идет о товарах широкого потребления, потому что здесь, насколько я понимаю, акцент, ну, делается или там намеки какие-то делаются, да. Упоминая косметику, парфюмерию, ну, да, что-то подобное.
Да, да. Если мы будем говорить про эту нишу, то здесь, конечно, безусловные успехи. У нас неплохо сделана мебельная промышленность, работает. Вот. Но и косметика, и эти моющие средства для дома, это все есть. Но мы все равно вынуждены про какие-то компоненты, которые нужны для той же самой косметики, эфирные масла, или там какие-то такие
отдушки.
Вещи, или фурнитуры для мебели, отдушки, совершенно верно. Все равно это придется импортировать. То есть на самом деле вся концепция импортозамещения, она, ну, как бы сказать, немножко устарелая. Где-то в 19 веке можно было все импортозамещать. Условия глобализации, мы знаем, что все друг с другом взаимосвязаны. Поэтому собственно говоря, я понимаю, когда мы говорим о импортозамещении в стратегических областях, когда от этого зависит обороноспособность или там какие-то очень важные вещи, это понятно. Но от того, что страна производит губную помаду, это что, собственно говоря, кому от этого, как это важно для государства? Это никак не важно для государства. То есть, если экономично выгодно тебе производить там стиральный порошок, губную помаду и так далее, если это эффективно, то ради бога. Но если это оказывается в два раза дороже, чем купить где-то там за рубежом, то в чем в этом смысл какой? Только то, что это наше отечественное. То есть это, ну, сказать, экономического смысла в этом мало. Вот. Но речь идет, когда мы говорим про импорт, мы говорим про ассортимент и про качество, и про конкуренцию. И мы говорим с точки зрения потребителя, с точки зрения интересов потребителя, у него должно быть много дешевых, так, хороших, качественных, разнообразных товаров, да? С точки зрения производителя отечественного, который стоит по другую сторону баррикад и производит, предположим, плохую, некачественную или какую-нибудь там дорогую продукцию, ему, конечно, очень хорошо, чтобы этой конкуренции было поменьше, и никто не стоял рядом с его продукцией на прилавке. Поэтому, собственно говоря, тут два полюса интереса.
Но, насколько я понимаю, Галина Владимировна, вся история с импортозамещением именно в нише ширпотреба, будем про него говорить, как раз возникла на фоне того, когда бренды сами стали уходить, тем самым наказывая граждан Российской Федерации за то, что они считают неправильным. И в итоге оказалось, что мало того, у нас развился параллельный импорт, и даже иностранные компании поняли, что они потеряли на этом довольно серьезный объем денег. И с другой стороны, это подтолкнуло, наверное, малый и средний бизнес в России развивать как раз свое производство, искать какие-то альтернативные источники для поставок. Как вы считаете, все-таки бизнесу придется адаптироваться к тому, что Минторг сокращает список товаров для параллельного импорта или нет?
Я думаю, что мы не вычеркнули сами себя из глобальной экономики. Вычеркнуть из себя невозможно. И любому производителю надо готовиться к тому, что конкуренция будет, и конкуренция будет расти. И ситуация, когда тебе создают тепличные условия, оранжерейные, она временная.
Понятно.
И только для того, чтобы ты немножко там за это время подрос. Но все равно дальше тебя все равно выпускают в эту суровую жизнь, где ты будешь бороться за свое выживание. Поэтому расслабляться ни в коем случае никому нельзя. И именно думать о том, что я должен производить качественную, хорошую продукцию и конкурировать с зарубежными брендами. Ну и опять мы говорим, что значит бренды, да? Одно дело там какой-то Gucci или, не знаю, там какие-то дорогие марки, которые мало покупают или совсем не покупают простые люди. Какие мы бренды такие массовые найдем? Там Этуаль, она не уходила практически. Мы как мы ее видели, так и она есть на рынке. Вот. А какие-то, я не знаю, дешевые марки одежды, да, у нас действительно быстро и Zara, и H&M быстро смогли
заместились чем-то другим.
Нашими, да, российскими. Опять мы не скажем, что российскими, они с таким же успехом могут быть китайскими, киргизскими, каким угодно, пошитыми за рубежом. Я повторюсь, что, к сожалению, у нас нету статистики достоверной, поэтому мы не можем ничего сказать, что вот это белое, а это черное. Мы можем только рассуждать здесь, не опираясь на какие-то цифры или какие-то кейсы можем рассматривать. К сожалению, так.
Поэтому спасибо большое. Да. Галина Владимировна, я вас благодарю. Галина Кузнецова была с нами, доцент кафедры мировой экономики. Импортозамещение критикуется как неверный концепт. По сути, подвергается сомнению геостратегии выбранной страны. А где вы увидели, Анатолий Анатольевич, тотальную критику этой концепции? Скажите, пожалуйста. Нет. Речь просто идет об анализе, например, о целесообразности сокращать список товаров для параллельного импорта здесь и сейчас. Насколько рынок насытился этой продукцией? Насколько действительно мы можем сказать, что наше производство, ну, как в какой-то нише достигло того объема, который может заместить параллельный импорт? Я не случайно акцентировала внимание на товарах широкого потребления, и даже в этой заметке в «Известиях» там упоминается косметика, например, упоминаются духи, потому что уходы брендов поспособствовали в том числе тому, чтобы и внутреннее производство стало развиваться, и более того, нашлись поставщики из других стран, где параллельный импорт не требуется. Потому что параллельный импорт – это когда из, условно, страны, которая там сама ушла, через посредника все равно этот товар поступает к нам. Не знаю, там, через Киргизию, Армению, неважно через что. Потому что у самих даже этих компаний тоже была аналитика, которая показывала убытки из-за ухода с российского рынка. Потому что они этих поставок там не видят. Поэтому никто не говорит о том, что концепция импортозамещения плоха. Ни в коем случае. Речь идет о том, насколько это качественно сейчас можно проводить, насколько целесообразно сокращать сейчас объемы параллельного импорта и, самое главное, номенклатуру товаров. Могу сказать, как малый бизнес, Костя пишет. Мне санкции помогли. Меньше стало Китая совсем низкого качества и раскрученных европейских фирм. Наши заводы начали развивать линейки продукции, и качество очень достойное. Цены никто не гнет. Все адекватное производство. Готовы гнать объем, чтобы потом была возможность конкурировать с возвращенцами. Недавно представитель, чтобы без рекламы, компания, в общем, мебель, дверь она делает, говорил, что у них своя фурнитура, им все равно на импортеров. У кого-то своя ТВ-шник фурнитура, действительно, а у кого-то фурнитура все равно идет, там, не знаю, итальянская, китайская и еще какая-то. Все адаптируются как могут в любом случае.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» достроит на Украине завод по производству снарядов в 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Папергер. Изначально было запланировано производство 150 тысяч снарядов в год. Мы его значительно увеличим, говорит он. По его словам, вместо 200 тысяч артиллерийских снарядов завод сможет производить до 350 тысяч. Папергер уточняет, что для подобного увеличения в предприятие проинвестировали 600 миллионов долларов. В ноябре прошлого года генсек НАТО Рютте сообщал о завершении в ближайшем времени строительства второго военного завода концерна «Рейнметалл» на Украине. Тогда он уточнил, что производство боеприпасов значительно увеличилось с 2022 года благодаря работе концерна. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературной России». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как так получается, что немцы совершенно спокойно на украинской территории могут вот развернуть мощности по строительству целого завода, который производит боеприпасы?
Ну, вы знаете, здесь же
интересная получается вещь. Если они действительно запускают цеха по производству снарядов, то что нам мешает в тот момент, когда будет все уже почти готово, все это уничтожить ударом ракеты, ракетным ударом, вот, просто в труху. Но надо понимать, что производство снарядов вещь очень непростая. А особенно вот эти 155 миллиметров. Ну, у нас 152 миллиметра, у них 155. Почему? Ну, потому что технологически там много всяких тонкостей. Сколько они? 160 тысяч хотят в год делать.
Да, снарядов. Да. 350.
Но, 350. Но это все равно немного, понимаете? Допустим, в пиковые моменты нашего противостояния и специальной военной операции в 23-м году, когда шли вот эти так называемые снарядные дуэли, да, и снарядные обстрелы, там расход шел фантастический, там шло где-то по от 6 до 25, даже до 30 тысяч снарядов в день. Вот теперь представьте, пересчитаем, что это завод
«Рейнметалл». Да.
Да, что он даст украинской армии.
Но видите, Папергер настаивает, что, например, «Таурусы» передавать не имеет смысла, потому что это не изменит хода боевых действий. А вот с точки зрения, например, артиллерийского оружия, значит, артиллерийских орудий, это может помочь Украине, поэтому надо больше.
Да ничем это не поможет, это как, знаете, умирающего при парке от кашля. Там, это все ничего не даст. Ну, чуть больше будет снарядов. Но мы же уничтожим, мы же не дадим работать этой линии на территории Украины. Все это будет уничтожено хорошим ракетным ударом, может быть, даже орешником, в труху. Пусть делают, пусть тратят силы, пусть собирают эти производственные цеха. Это достаточно высокоэнергетичное производство. Там требуется много и электрической энергии.
Алексей Сергеевич, а есть ли вообще прецеденты, когда зарубежные ВПК развертывали производство непосредственно в зоне боевых действий?
В зоне боевых действий нет.
Но в воюющей стране.
Да нет, в основном всегда все привозилось.
Просто интересно, с чем связано, вот даже политически, с чем связана такая активность «Рейнметалла», например, не у себя внутри наращивать производство и передавать Украине, как это было, не только из запасников, но уже и свежее с конвейера, а именно на Украине строить завод, потому что мне кажется, что это не про удешевление производства, это еще про какие-то политические символы.
Может быть, но дело в том, что, понимаете, вот этот завод, он потребляет огромное количество электрической энергии. Вот. А вы понимаете, при тех ценах, которые сейчас в Германии, ну, если закрылся БАЦ именно по причине нехватки электричества.
Отсутствие, да, газа еще.
БАЦ, да, который мы все помним. Вы помните, пленки, магнитофонные кассеты и так далее. И техническая пластмасса и все такое закрылось только из-за нехватки дешевого электричества и газа, которые они получали от нас. Поэтому, ну что, «Рейнметалл», ну это просто проект, на который выделены деньги, и нужно это все, как говорится, оприходовать, а итоговые результат всего этого никого в данной ситуации не интересует.
Павел, наш слушатель говорит, а что мешает уничтожить сейчас наше желание возобновить отношения с Европой, плюс вряд ли они запустят завод, если не будет прекращения огня. А раз они намерены его запустить, значит, на прекращение огня все-таки рассчитывают. И при этом будут строить.
Но прекращение огня, это надо еще посмотреть, как оно может быть. Дело в том, что, по сути, на текущий момент никакого прекращения огня нет. И при любом моменте, при необходимости, мы можем его, как говорится, обойти и все, и заново начать все. Хозяин-барин, знаете как, сидящий за столом заказывает меню, то, что он хочет съесть, а не то, что ему предлагают. Поэтому здесь, ну что, хотят строить, пусть строят. Зачем уничтожать сразу? Пусть построят. А в самый последний момент уничтожить его хорошими ракетными ударами. В труху. Понимаете, есть уничтожение, которое не позволяет восстановить завод. Вот есть, допустим, обстрел, после которого можно восстановить, да, линии там поточные, там, подвести что-то, стенку подремонтировать. А есть удары, после которых восстановить уже невозможно ничего. Ну, подождем, пусть построят, потом разнесем в дребезги это все.
Наш слушатель интересуется, а как это, в принципе, соотносится с позицией вообще Германии, может быть, Европейского Союза по поводу, там, не знаю, недопущения эскалации или еще чего-то? Ведь происходит ровно то, что, на чем, как бы, в отношении чего настаивала Российская Федерация в плане того, что этого не должно быть. То есть никаких заводов, никакой военной инфраструктуры на Украине, внеблоковый статус. И немцы говорят, а мы завод построим.
Да плевать они хотели на наши требования. Вот и все. Понимаете, меня больше беспокоит другой вопрос.
Пожалуйста. Таурусы. Он говорит, что это бесперспективная история, даже там 30 штук направят, ну, и что будет?
Бесперспективная, да, но вы представьте, что Украина получает эти Таурусы, потому что Мерц – это совершенно непонятная для меня фигура с точки зрения политики. Вот,
надо смотреть на пращуров, кто был пращуром. Там искать, там, наверное,
там корни. Все фашисты. Вот, и в итоге получается, вот представьте, что они дали эти ракеты, представьте, что они направили, представьте, что штук 30-40 пошли на Крымский мост. Угу. Как мы на это отреагируем?
Хороший вопрос.
Вопрос в нашей реакции. Ударим мы по складам по территории Германии, где хранятся эти Таурусы?
Хороший вопрос.
У них около 200 штук, но мы можем накрыть так, чтобы там ничего не осталось, да? Но для этого надо иметь политическую волю, чтобы такие решения принимать. Понимаете?
А то есть
и тогда
вы считаете,
все, вот эта пятая статья, надо будет смотреть, а кто что может. Вот как это Прибалтика, да, пытается останавливать танкеры.
Алексей Сергеевич, а чем принципиальная история с Таурусами отличается, например, от другого оружия, схожего по типу, которое уже применяли, западного оружия, уже применялось украинцами?
Ну, вы имеете в виду ракетные, вы имеете в виду все эти Атака-МС и
конечно,
так далее.
Конечно, да. Скальпы, Атака-МС, да.
Скальпы и так далее. Но она чуть-чуть помощнее. Вот единственное ее отличие.
Ну, вот я говорю, а чем принципиально отличается? Ну, тем, что как бы по складам во Франции не было удара, по складам, тем более, в Соединенных Штатах Америки, от того, что они какие ракеты там тоже отправляли на Украину, тоже этого не было. Почему с Таурусами это какая-то как будто бы точка бифуркации? Потому что они угрожают Крымскому мосту?
Ну, здесь много вариантов. Это довольно серьезная, хорошая ракета.
Угу.
Где-то мы собьем, а где-то можем не... Ну, знаете как, ПВО работает из режима 90-95%. Угу. Вот если 95% сбита ракет после вот одного удара, то она сработала на великолепно. Но 5% остается, да? Вы понимаете, теоретически.
Теоретически. Но интересно, что интенсивность в плане, наверное, разгона темы дальнейшей милитаризации конфликта происходит именно со стороны немцев. Тоже интересно, почему. Рейнметалл, Таурусы сейчас, да, активно качается эта тема. Но Макрон ограничивает с темы какого-то, не знаю, оккупационного контингента на Украине.
Вы знаете, у меня как-то был разговор до начала всего этого, этой спецоперации. Ну, за рубежом я был с одним немцем молодым. Я его спросил. Ну, сидели, пили пиво с креветками. На отдыхе, короче, познакомились. И я его спросил, говорю, скажите, а вы как вообще... Дракнах-Остен, вы готовы идти на Москву? И он так задумался, потом говорит, вы знаете, говорит, вы нам так дали в мае 45-го, что мы с молоком матерей, вот уже третье поколение, мы так впитали вот этот ужас и страх, что пока мы, конечно, не
но
пойдем.
Но это явно был не Мерц.
А потом сказал, Алексей, да. фразу, которая меня убила.
5 секунд.
Да.
Какую фразу?
Фразу, он сказал, вы нас простили, а вам не надо было нас прощать в 45-м.
Спасибо, Алексей Сергеевич. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Далее новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Нейросети никогда не заменят реальных судей. В этом уверен директор судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов. Искусственный интеллект не обладает такими качествами, как, например, сострадание, и поэтому полностью заменить судей искусственным интеллектом невозможно, сказал он журналистам на проходящем в Екатеринбурге совещании руководящего состава судебного департамента с начальниками региональных управлений. Иванов говорит, что технологии нейросети активно применяются судами в развитии электронного судопроизводства. В рутинных процессах, в конвейерной деятельности человека может заменить нейросеть, но ключевое решение, решение судьбоносное для каждого конкретного человека, и ответственность за это решение, конечно же, будет нести судья, назначаемый указом президента, говорит Иванов. Вадим Виноградов с нами, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права Высшей школы экономики, член Высшей квалификационной коллегии судей, заслуженный юрист России. Вадим Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Какие юридические препятствия существуют для внедрения искусственного интеллекта повсеместно?
Но прежде всего отсутствие четкой законодательной базы для применения искусственного интеллекта в юридических процессах. Это первое. Второе, конечно, будет вопрос ответственности. Кто несет ответственность за то, что у нас принимает искусственный интеллект. Плюс есть вопросы к предвзятости искусственного интеллекта. Это тоже достаточно известная история, когда его натаскивают, если так говорить, или вкармливают ему решение, которое он потом использует и анализирует. Там могут быть заложены определенные алгоритмы, которые в себе имеют дискриминационный момент.
Но в каких аспектах судебно-правовой системы искусственный интеллект будет полезен?
Ну, полезен, конечно, то, что касается рутинных процессов, действительно, автоматизация нужна. Что касается анализа больших объемов информации, то есть он, в принципе, может анализировать предыдущие судебные решения и предполагать, выносить какие-то, ну, скажем так, проекты судебных решений. Выявление коллизий, которые тоже возможны в законодательстве, то есть тем самым мы можем улучшать законодательство. Так. Ну и, конечно, там оптимизация распределения нагрузки между судьями. Ну, есть еще, наверное, аспекты, которые мы можем обсудить.
Ну, просто интересно, что периодически вбрасываются темы, где искусственный интеллект может именно заменить человека, не стать помощником, а заменить человека. Я правильно понимаю, что вот ваш коллега Владислав Иванов тут делает акцент на эмоциональной составляющей, которая, наверное, у судей тоже присутствует, но... То есть я правильно понимаю, что искусственный интеллект не способен анализировать эмоции, нюансы там, свидетельских показаний, мотивы поступков? Это может сделать только сам человек, поэтому в этой области искусственному интеллекту делать нечего.
Я думаю, что здесь прежде всего не вопрос невозможности анализа эмоций. Я думаю, что так или иначе, рано или поздно искусственный интеллект может анализировать и эмоции, и даже может быть в чем-то лучше, чем человек. Но вопрос стоит в другом, что у искусственного интеллекта отсутствует эмпатия, отсутствует сострадание к людям. Отсутствует, ну, просто элементарная человечность, которая, без которой деятельность судьи, наверное, невозможна.
А судьи как раз должны этим обладать.
Конечно, и... Прежде всего, конечно, я думаю, отсутствие таких качеств искусственного интеллекта является препятствием.
А вот это, Вадим Александрович, очень интересно, потому что, ну, часто бывает, я думаю, что вы сами видите такие публикации, когда ведут какие-то резонансные дела, рассматриваются, кто-то обвиняет там как раз судейский состав либо в чрезмерной, не знаю, эмпатии по отношению к там, кому бы то ни было из участников судебного производства, и кажется, что это как будто бы недостаток.
Нет, конечно, если мы говорим, что это все переходит границы беспристрастности, то, конечно, это плохо. Безусловно, правосудие должно быть беспристрастным. Я имел в виду немножко другое.
Но, с вашей точки зрения, может ли каким-то образом искусственный интеллект все-таки в дальнейшем более активно внедряться в судебно-правовую систему, и тогда где предел?
Да, конечно, конечно будет, о чем я и говорил. Прежде всего, это мы автоматизировать можем рутинные процессы, которые, в общем-то, там искусственный интеллект легко и довольно эффективно заменит человека. Вот. Ну и, соответственно, анализ данных, когда, в принципе, он может составить на основе предыдущих судебных решений некий там проект судебного решения. Это используется в Китае, когда, собственно, искусственный интеллект предлагает судьям подбирая предыдущие планологичные решения и, в общем, такой проект делать. Соответственно, судья может с ним согласиться, может не согласиться, но тогда он должен мотивировать, почему он не согласен с этим судебным решением. Угу. Собственно, Китай таким образом борется с, скажем так, тем, что нет единой судебной практики, то есть она должна быть единой, и это помогает для единства судебной практики. И, во-вторых, ну, вопросы предвзятости есть. То есть, когда искусственный интеллект... непредвзято предлагает такие судебные решения.
Но вопрос непредвзятости и предвзятости тоже большой, мне кажется, потому что есть же проблема черного ящика, там непрозрачности алгоритмов, например, что может влиять, конечно, на доверие к искусственному интеллекту там, именно в судебной системе.
Конечно, я об этом говорил, что в том числе есть и проблемы так называемой дискриминации, которые могут быть скрыты, даже заложены. И такие тоже есть практики, например, в США, система, которая использовалась в судебной власти и учитывала разные аспекты подсудимого, рассматривая дела, она говорила о том, что афроамериканцы, она их так рассматривала, более склонны к рецидиву. Хотя, конечно, это все-таки зависит от конкретного человека.
Но это на Евгенику середины 20 века в Америке похоже, честно говоря.
Ну, просто анализируя предыдущие дела, система видела, что, условно говоря, это часто встречается. Но она здесь, в этой и есть скрытая предвзятость, потому что все-таки надо анализировать конкретного человека, а не его расу.
Угу. Интересно. Спасибо большое, Вадим Александрович. Я вас благодарю. Вадим Виноградов был с нами, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права Высшей школы экономики, член Высшей квалификационной коллегии судей, заслуженный юрист России. Вот это очень интересно, кстати, да, что искусственный интеллект для кого-то становится фактически карго-культом. Кто-то говорит, все, всех людей заменит искусственный интеллект. Одни сплошные нейросети будут. Это так не предвзято. Не будет фактора коррупционного, еще что-то. Алгоритмы как? Как от этого отойти? Скажите, пожалуйста, как проверить, что алгоритм будет неким эталонным, настолько прозрачным, и это не будет черным ящиком? Потому что кто-то что-то где-то подкрутит, правильно? И все. Это как выдача. Я люблю в этом отношении приводить пример разной выдачи Гугла и Яндекса на тему, например, события на Украине. Если вы в Гугле забьете, первое, что вам будет вываливаться, ссылки на медиа, которые у нас признаны там всякими нежелательными, иноагентскими и так далее, вот, и на украинские ресурсы прежде всего, и там-то толкование, и там набор мнений будет абсолютно диаметрально противоположным. И это как раз демонстрирует, что алгоритмы работают. Там, вспомните историю с тем же самым Фейсбуком, например, запрещенным, да, экстремистская компания Мета. Тоже вопросы к алгоритмам были. И как в этом отношении доверять именно искусственному интеллекту? Сидит живой человек, который совершил какое-то правонарушение, да, там, преступление. Есть адвокат, есть прокурор, есть, может быть, даже... То есть, там, а если суд присяжных, действительно, как? И перед ним машинка. И вот это все наговаривается, и потом там ведущий процесса говорит, проанализируй и вынеси решение. И он выносит, там, не знаю, казнить нельзя, помиловать. И как с этим быть? Будет подготовлен проект судебного решения, судья должен его визировать, в противном случае долго и мучительно мотивировать свой отказ. Судье это надо, говорит Анатолий Анатольевич. С тем качеством судебной системы, по крайней мере, на уровне мировых судей и районных судов, лучше уж отсутствие эмпатии и чувств к участникам процесса, нежели чем те решения, которые дают вот эти судьи, порой полный бред, говорит Александр. То есть вы за машину, да? А вы уверены, что это вам, будет интереснее? Просто, может быть, если вам не нравятся те решения, которые принимали по вашим делам, это же не значит, что машина справится с этим лучше. То есть вы допускаете, вы к машине испытываете большее доверие, или что, с чем это связано? Это же тоже вопрос справедливости, да, как? Более того, никто не мешает вам обжаловать решение в инстанциях выше, если вы с чем-то не согласны. Искусственный интеллект может помочь систематизировать информацию, а решение уже должен принимать человек. Вот об этом тоже речь, да, то есть помогать, например, помощникам, судьям, секретарям, судей, секретарям канцелярии, что-то такое, правильно? 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Денис, 9-й
этаж. Да, Денис, слушаю вас.
Знаете, судьи тоже бывают предвзяты, в каком смысле? Например, они начинают бороться с преступностью, вместо того, чтобы осуществлять справедливый суд. Или, допустим, с каким-то определенным явлением. Ну, такое тоже бывало. И тут
вопрос еще, да, почему у нас, если у судей должна быть эмпатия, то почему у нас такое количество, мизерное количество оправдательных приговоров? Тоже бесконечный диалог, абсолютно.
Вы читали где-нибудь статистику по поводу прекращенных уголовных дел?
Ну, там что-то мизер, да.
До суда не доходит многое. А вот тут принципиально важно, вот смотрите, про искусственный интеллект. Судья судит, исходя из законодательства и внутреннего убеждения.
Да.
А у искусственного интеллекта есть внутренние убеждения?
У него есть алгоритмы, которые ему загружают.
Вот внутренние убеждения у него нет, потому что у него нет самосознания.
Нет самосознания, вот, конечно, нет способности, да, к эмпатии. Та самая эмпатия, которой нет у искусственного интеллекта.
Это немножко другое. Ну, это да, это родственные вещи, но это разные вещи все-таки, эмпатия.
То есть вы за людей все-таки, да? Вы за людей.
Да, конечно, за людей, но тут еще многие говорят сострадание. Ну, какое может быть сострадание, не должен испытывать судья сострадание, например, ну, так, преступнику. Ладно, черт с ним, а к потерпевшему, например.
Тоже вопрос. Но здесь, понимаете, про сострадание какое? То есть мы говорим, мы с вами даже очень часто анализируем какие-то резонансные дела, и иногда складывается ощущение, что система действует, ну, просто технически. Ну, то есть, условно, там, та же самая дилемма, постоянные споры вокруг там, превышения пределов самообороны. И крамольная, вот, там, когда убьют, тогда и приходите. И складывается ощущение, что как бы система работает на фиксацию. Ну, у людей складывается такое ощущение, да, что система работает на фиксацию правонарушений или преступления какого-то, не погружаясь вообще в фабулу того, почему это произошло, как это произошло. А потом уже, когда там, дело приобретает широкий общественный резонанс, когда включаются какие-то правозащитники, когда включается там, глава Следственного комитета, тоже мы вот в «Умных парнях» сейчас Ева Меркачева будем эти прецеденты обсуждать, тут уже раскручивается по-другому, и оказывается, что система способна рассматривать ту или иную ситуацию с разных сторон абсолютно. Да? Дилемма, например, не знаю, преступник, там, какой-нибудь ужасный человек, ну, например, там, убил ребенка, и родители этого ребенка отомстили этому человеку. И теперь этот человек, там, я не знаю, в больнице или вообще мертвый, и судят родители этого ребенка. Вот каким образом искусственный интеллект может это проанализировать? А человек, судья, с формальной точки зрения, да, совершено преступление, но это просто если по букве закона читать. А если по духу? Понимаете? Мне кажется, что когда человек сам в этом не может разобраться, внедрять сюда машину и думая, что машина будет умнее него. Это опасная штука. Но, к слову, интересно, что Максуд Шадаев, глава Министерства цифрового развития, сегодня сделал интересное заявление. Он говорит, что половину чиновников точно может заменить искусственный интеллект. Может чуть больше. И вопрос, конечно, о ком речь. Потому что, ну, заметьте, да, вас же раздражают, например, голосовые всякие, голосовые ответчики, когда вы пытаетесь в какую-нибудь контору дозвониться. Там вам пятиминутное сообщение нужно прослушать, какой-то квест пройти. Окажется, вот человек живой взял бы трубку и сразу бы все решили, да? Ну, вот спорный момент.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время пребывания за столиком до 2-2,5 часов, а то и меньше. Заведения идут на это, в том числе, чтобы сдерживать рост цен на свои услуги. Заявление сделал Дмитрий Левицкий, ресторатор, РИА Новости у него интервью брали. Экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум 3 посадки, иначе они не заработают ничего. Мы помним, проходили историю, когда люди, работающие на удаленке, ходили в кафе, брали чашку кофе и целый день там сидели. Понятно, это нерентабельно. В кафе начали ограничения для таких людей вводить. Теперь речь идет о ресторанах. И предполагается, что если человек сидит больше 2,5 часов, занимает место, теряется прибыль и так далее. Дмитрий Алексеев с нами, ресторанный критик, издатель путеводителя 50 Best States of Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Как меняется бизнес-модель у ресторанов, и действительно ли это какая-то проблема, что люди засиживаются и не берут много?
Модель вообще организации подхода к ресторанному бизнесу меняется, ну, кардинально за 3-4 года. это вообще принципиально разные подходы к бизнесу. Но мне кажется, что вот данное предложение, оно на некоторые сегменты, возможно, актуально. Ну, например, какие-то патрики, регионы, парки, да, то есть где действительно не приветствуются люди, которые приходят с чашкой кофе и сидят полдня с ноутбуком. Вот. Но если мы говорим о ресторанах дорогих, то, конечно, это кощунственно оскорбительно для многих гостей, да, то есть, условно, я прихожу с друзьями, с гостями, постоянными клиентами, там, не знаю, на бизнес-встречу, на... Не обязательно даже на ланч, а вот именно какая-то деловая встреча в формате, да, то есть мы сидим, обсуждаем какие-то вещи, может быть, даже с ноутбуком, вот, и вдруг нам какой-нибудь дорогой ресторан, где там за 10 тысяч средний счет, вот, и нам говорят: так, ребятки, давайте...
Сворачивайтесь.
Да, как в фастфуде, потому что, по сути, в фастфуде эта версия была всегда верна. То есть, когда человеку разными способами напоминают: так, поел, освободи место. И это правильно, чтобы сэкономить, да, всем снизить цену. Вот. Но в дорогих ресторанах, в среднедорогих ресторанах, это только хорошая идея, как лишиться хороших клиентов.
Ну, готовы ли посетители платить больше за возможность сидеть подольше, как вы думаете?
Я думаю, что даже сам вопрос в дорогих ресторанах, да, где многие проекты такого плана формируют аудиторию в течение 10 лет и более. То есть многие такие клиенты, они в базе ресторана, их поздравляют с днем рождения, они там проводят, не знаю, дни рождения по 300-500 тысяч рублей, закрытый зал. Вот, и подойти к такому человеку, условно, какому-то состоятельному человеку, сказать: молодой там, ну или не молодой человек, а вали-ка ты оттуда, попил кофе и проваливай. Ну, то есть он никогда больше не вернется.
Но станут ли, с вашей точки зрения, ну, как бы, как это может повлиять на культуру питания и на культуру походов в рестораны? Вот если действительно рестораны в Москве системно будут ограничивать время пребывания за столиком?
Ну, вы знаете, вообще, наверное, идея хорошая, если действительно это снизит цены, потому что цены крайне растут, и это большая проблема для всех. Ну, например, я приведу такой пример. В Нью-Йорке когда-то многие рестораны, договорившись, стали делать скидку на ланч или на еду, на блюдо у барной стойки. И стали приучать людей вот к есть у барной стойки. И сначала это было абсурдно, сначала многие не понимали, что у барной стойки не принято было есть, там выпивали алкоголь. Соответственно, и приучили, то есть, грубо говоря, тем самым загрузив дополнительно вот пространство. Поэтому мне кажется, это возможно. Единственное, это должно быть как-то очень интеллигентно, вежливо, не оскорбительно, да, то есть вот действительно там, ну и опять же, смотря в какой локации. Если это локация там, опять же, Патрики, какой-нибудь Зарядье, ВДНХ,
дорогие места.
Формат, ну, где большой трафик, и понятно, что люди приходят не засиживаться, это вполне уместно. А если это какой-то ресторан, дворец высокой кухни, русской, итальянской кухни, неважно, то, конечно, там это, наверное, лучше и не начинать. Потому что каждый такой клиент, вот штучный, он дорогого стоит, много маркетинговых операций, вложений, чтобы его привлечь, и потом вот ему официант подойдет, еще в какой-то невежливой форме это подаст, он абсолютно точно не вернется.
Дмитрий, а есть какая-то аналитика, и, может быть, она действительно нужна, чтобы понять, вот пришла какая-нибудь компания и сидит, не знаю, 3,5-4 часа, или же и что-то там заказала фиксированно, а потом перестала заказывать, или дозаказали еще, или же ограничение, да, 2-2,5 часа, но придут 3 компании, и они закажут сильно больше.
Все зависит от концепции ресторана, то есть в какой-то концепции ресторана, молодежная, динамичная, это будет приветствоваться на ура, идея замечательная, почему нет, она там в той или иной мере присутствует в Париже, там, не знаю, каких-то еще туристических городах. То есть понятно, что это есть рестораны, где там на весь вечер, а есть рестораны, где меняются быстро компании, столики. Вот. Но опять же, к ней нужно очень аккуратно. Я также вспомню, мы когда-то общались с владельцами ресторана, он рассказывает: ресторан переехал, дорогой итальянский ресторан, очень дорогой. Вот. И у кого-то из его клиентов была скидка, по-моему, 15% или 20%. Вот. И, соответственно, они решили, что это дорого, и стали менять ее на 10% карты, ну, вот, к примеру. Вот. И он рассказывает, что, вот, условно, я потом узнал, вот мои тупые официанты, владельцы рассказывают, дали карточку человеку, кто у нас редко приходит, там какой-то вот дядька там с Рублевки, но они сидят втроем там на 600 тысяч, на 700 тысяч. То есть И поэтому, грубо говоря, он сэкономил какую-то копейку и потерял такого клиента, который тут же ушел в рыбный ресторан вот через дорогу. Ну, то есть это просто тупость, это выстрел в ногу. Ну, вот, для, с точки зрения бизнеса. Ну, вот, поэтому, конечно, все нужно, на мой взгляд, такие вопросы должен решать непосредственно не официант, а менеджер, либо директор. Вот, и условно история каждого такого гостя, клиента, она уникальна, и к ней нужно подходить очень нежно. Потому что очень многие люди крайне избалованы, крайне раздражены, пробки, бизнес и так далее, время нестабильное, и потерять клиента можно очень легко. И набрать себе какую-то молодежь, которая раз в два часа будут меняться на бублик.
А какие еще способы повышения прибыли есть у ресторанов в текущей как раз вот ситуации, кроме ограничения по времени, чтобы нагнать трафик?
Мне кажется, что лучше работает система, во-первых, всякие завтраки, бизнес-ланчи с необычным предложением, то есть не просто вот дешево, да, кому-то не нужно дешево, очень многим людям там им неинтересно дешево, им наоборот нужно что-то необычное, необычный продукт, крабовый ланч, какой-то еще ланч, да, условно сибирский ланч из каких-то редких деликатесов.
Тематическое что-то. Тематическое.
Да, вот, и плюс ко всему зазывать дополнительно на какие-то по дням недели, там четверг, среда, пятница, тематические опять гостевые, там, фермерские, гастроли шефов из Ухты, Ростова, откуда-то еще. То есть, грубо говоря, человек пришел на необычный ланч, увидел приглашение не просто в четверг прийти там или в любой день недели, а вот к нам приезжает легендарный Иван там Термилкин из Иркутска. А что это? И готовит какую-то рыбу. И то есть, уже предложение привести же друзей. То есть, условно, и оставить намного больше, нежели обычно. Я имею в виду с точки зрения денег, конечно.
Наши слушатели интересуются то, что люди стали избалованы ресторанами. Нормально ли это? Раньше считалось, что в ресторан только по делу, а сейчас многие в ресторане завтракают, обедают и ужинают, и культура сидения дома, она пропала. Теперь все в ресторанах.
Трудно сказать, плохо или это или хорошо, потому что, конечно, на мой взгляд, человек обязан, нормальный, умный, думающий, развитой, бизнесовый, человек обязан разбираться в продуктах, обязан разбираться в технологиях, человек с головой. Условно, если ты не готовишь дома, если ты мясо руками никогда не трогал, тебя обманут в любом случае. Ты в любом случае будешь есть дрянь с глутаматом. Ну и со всякой прочей. Вот, поэтому, если человек дома вообще никогда не готовит, ни выходные, ну вот это вот такой очень большой соблазн дать себя обмануть. Вот поэтому, ну и опять же традиции, все равно какие-то традиционные культурные кухни от мамы, от бабушки во всех странах, народах, это основа кухни. Если мы будем каждый раз, вот сейчас модно вот это, там на Патриках, сейчас модно на Бронной, сейчас модно еще где-то, то есть это вот какой некий суррогат, замена истинных ценностей, истинных продуктов. И опять же, я бы всем рекомендовал не отдаляться от производства. Все-таки ресторан – вершина айсберга, который называется сельское хозяйство, и он основан на производстве. То есть, конечно, нужно спрашивать, что это за утка, где, как она сделана. Может быть, приехать туда, да, многие рестораны Вадима Дымова там создали, Аркадия Новикова в Москве. Именно на этом и созданы. То есть, грубо говоря, на искренности, на традициях, на продукте. Ну, вот, а когда вот эта картинка мелькающих сегодня модно суши, завтра роллы, завтра борщ с роллами, это суррогат и обман. И там, конечно, будет очень низкого качества все составляющие, и кухня, и сервис, и все идеи.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Алексеев был с нами, ресторанный критик, издатель, путеводитель 50 Best States of Russia. А, так, делать просто на оценку к счету, если клиент сидит больше 2 часов, Павел. Но это не совсем клиентоориентированная история. Понимаете? Потому что, ну, тоже скажут, а на каком основании вы это делаете? Я же и так вам заплатил, и скорее всего, если мне очень понравится, я еще к вам приду и тоже буду устраивать какие-то бизнес-встречи, например. Или девичники, ну, что-то подобное. А у нас Елена спрашивает, есть рестораны, где очередь на посадку стоит? Где взять 3 посадки? Объясняют. Я, наверное, отстала от жизни, но мне казалось, что в ресторанах не хватает гостей, каждому рад. Нет, Елена, вы ошибаетесь, потому что, например, если вы в пятницу или в субботу решите заказать столик, вот буквально там, вам идея в голову пришла в 4 часа дня, и вы хотите столик на 6-7 часов вечера, скорее всего, этих столиков не будет. Если мы говорим про какие-то там топовые, не обязательно самые дорогие места, но вообще про какие-то известные рестораны, очередь на посадку действительно есть. 15 часов новости и продолжим.